Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана. Сура «Женщины», аят 135.
يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وَإِن تَلُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا.
О вы, которые уверовали, будьте стойки в справедливости, свидетельствуя перед Аллахом, если даже свидетельство будет против вас самих, ваших родителей или родственников. Будет ли тяжущийся богатым или бедным, Аллах рассудит их наилучшим образом. Будьте беспристрастны, в противном случае вы отступите от справедливости. Если же вы уклонитесь от справедливости и отвергнете ее, то ведь Аллах ведает о том, что вы творите». Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr-5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами.
Bismillahirrahmanirrahim. на пути к истине. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного, мир и благословение Аллаха, посланнику его Мухаммаду и его пречистому непорочному семейству.
Мы посылаем приветствие пречистой душе пророка милосердия, его светлости Мухаммада, да благословит Аллах его и его семейство, и приветствуем вас, уважаемые радиослушатели.
По милости Всевышнего, с его помощью мы изучаем 35-ю суру Священного Корана, которая называется «Фатир» – «Творец». Сегодня мы прокомментируем с 39 по 41 аяты.
Друзья, давайте послушаем 39-й аят суры «Фатир» в исполнении профессионального чтеца священного Корана, мастера Мухаммада Сиддика Аль-Миншави, после чего мы его прокомментируем. Сура «Творец», аят 39-й.
«Фаман кафара фаалайхи куфру». ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا.
Он тот, кто сделал вас преемниками на земле. Кто не уверовал, тот не уверовал во вред себе. Неверие не прибавляет неверующим перед их Господом ничего, кроме ненависти. Неверие не прибавляет неверующим ничего, кроме убытка.
Друзья, как вы, наверное, помните, в предыдущей передаче, комментируя аяты суры «Фатир», мы рассказали об участи неверных и о том, что ждет их вечной жизни.
В данном аяте говорится о халифате в значении замещения и наследования человека на земле. Толкователи священного Корана по-разному интерпретируют данный аят. Одни говорят, что Коран подразумевает то, что человек является наместником Бога на земле. Другие склонны считать, что в данном аяте подразумевается то, что люди наследуют друг другу на земле. Другими словами, одни племена сменяют другие.
Важным является то, что в обоих случаях божественное откровение свидетельствует о милости, которую проявил Бог человеку, благодаря которой человек может пользоваться всеми природными дарами и ресурсами себе во благо. Разум, в свою очередь, призывает человека узнать того, кто даровал ему все эти блага и дары, и возблагодарить его за это. Однако многие люди, к сожалению, не знают того, кто даровал им благо и проявляет зачастую неблагодарность.
Безбожники, которые проявляют неверие и отрицают Всевышнего, навлекают на себя погибель за свое неверие. Ведь Бог не нуждается в благодарности рабов своих, ровно как и не нуждается в их существовании. Бог есть вечная истина, и когда не было неверных, Бог был, и когда неверных не будет, Бог будет существовать. Следовательно, вера или неверие людей не способны нисколько ни помочь, ни навредить Богу. Наоборот, именно к людям возвращается польза за веру и вред за неверие.
Несомненно, благодарные и верующие люди получат особую милость и милосердие Всевышнего в мире бренном и мире вечном. А неверные своими грешными деяниями навлекут на себя гнев Всевышнего.
Друзья, давайте посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этого аята.
Аналогично тому, как мы пришли и сменили собой прежнее поколение или народы, мы уйдем и оставим все, что имели, следующему поколению или другим народам. Поэтому глупо было бы гордиться и бахвалиться тем, что скоротечно и что мы не сможем унести, покидая этот мир.
Опасные последствия неверия не являются ограниченными и постоянно разрастаются.
Неверие служит почвой многих грехов и ведет человека путем погибели. Друзья, давайте послушаем 40-й коранический аят суры Фатир, после чего мы его прокомментируем. Итак, Коран, аят 40-й, сура Творец.
قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا.
Скажи, видели ли вы ваших сотоварищей, которым взываете помимо Аллаха? Покажите мне, что они сотворили на земле, или у них есть участие на небесах, или мы даровали им книгу, и они имеют ясное знамение от нее. Так нет же. Неправедные только дают друг другу лживые обещания.
В данном божественном откровении Коран, выдвинув ряд вопросов, ставит под сомнение язычество. Он обращается к пророку, чтобы он призвал язычников представить рациональные доводы или доводы в виде откровений своим убеждениям и утверждениям. Коран призывает их ответить, видели ли они, чтобы безжизненные изваяния, которым они поклоняются, хоть что-то сделали или сотворили на земле или на небесах. А раз нет, то как могут эти изваяния быть сотоварищами Бога, который сотворил все и вся? Разумно ли считать божеством и создателем того, кто не способен творить? Такое существо недостойно считаться Богом и не имеет на это никакой компетенции.
Раз стало очевидно, что с точки зрения разума нет никаких причин, чтобы такие изваяния могли считаться сотоварищами Бога, встает следующий вопрос. Указывается ли где-либо в небесных писаниях предписание, которое бы призывало или позволяло поклоняться кому-либо наряду с Богом?
Очевидно, что нет никаких причин для этого ни с точки зрения разума, ни с точки зрения божественных откровений. И лишь заблудшие и суеверные мысли заставляют человека надеяться на заступничество идолов и поклоняться им. А это пустая мечта и неуместное ожидание, что вводит в заблуждение, обманывает человека и совращает с правильного пути поклонения Богу.
Друзья, давайте посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этого божественного откровения.
Одним из путей призыва людей является пробуждение человеческой совести и разума посредством наводящих вопросов.
Неверие и язычество лишены малейшей разумной основы и логики. Они основываются на неправильном и ошибочном мышлении, которое вводит в заблуждение человека.
Неверие и язычество представляют собой насилие в отношении человека и человечества, последствия которого возвращаются к человеку, совершившему насилие. Друзья, давайте послушаем 41-й коранический аят суры «Творец», после чего мы его прокомментируем. Итак, Коран, аят 41-й, сура «Фатир».
«Инна Аллаха юмсику ас-самавати валь-арда ан тазула, вала ин залата ин амсакахума мин ахадин мин».
Воистину Аллах удерживает небеса и землю, чтобы они не сдвинулись. А если они сдвинутся, то никто другой после него их уже не удержит. Воистину, он кроткий, прощающий.
В предыдущем аяте говорилось о создании небес и земли и земных существах. В данном аяте говорится о том, насколько мудрым является руководство, на основе которого построены небеса и земля, и это подвластно только Богу. И не может быть у Бога сотоварищей в этом деле. Ввиду того, что язычники признают Бога создателем всего сущего, а своих идолов и богов сотоварищами Бога в вопросах управления Вселенной и своей жизни, далее в данном аяте говорится, что нет сотоварищей Богу в вопросах управления Вселенной, так же, как нет сотоварищей Богу в вопросах сотворения. Только Аллах хранит существующий миропорядок и продолжает его.
Давайте, друзья, посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этого божественного откровения.
По воле Аллаха небеса и земля движутся по траектории, заданной Богом. Также в определенном месте расположены солнце, звезды и прочие светила, и только Аллах хранит их каждое мгновение.
Господствующий во Вселенной порядок существует согласно божественной воле и заранее установленному порядку, а вовсе не является стечением случайных обстоятельств.
Бог является и Творцом всего сущего, и тем, кто управляет вопросами мироздания. По Его воле происходят всякие явления, и Он определяет им время, и только Он определяет, сколько и кому быть, а кому не быть.
Если не кротость и терпение Всевышнего, мир обрушился бы на головы притеснителей и угнетателей. Если Бог предоставляет угнетателям и притеснителям время, то только потому, что Бог является кротким и терпеливым, а не немощным. В заключение, как это уже повелось в наших передачах, мы простираем руки молитвы к Всевышнему. О Аллах! Благослови Мухаммада и его непорочное семейство. Очисти наши души, сохрани их от надменности, горделивости и надели нас даром покорности и смиренности перед Тобой. О Аллах! Удостой нас чести оказаться в числе благодарных Тебе, а также удостой нас чести быть терпеливыми, и увеличь нам удел и пропитание по милости Своей, и да приблизил Аллах пришествие обещанного Тобой Спасителя, имама Махди. Иляхи. Аминь.
Иран – волшебная страна.
Уважаемые радиослушатели, в продолжении экскурсии по провинции Бушер на юге Ирана, сегодня мы хотим заглянуть вместе с вами в другие округи этой провинции. Округ Дейлям с административным центром в портовом городе Бендер-Дейлям расположен на северо-востоке провинции Бушер на расстоянии 217 километров к северо-западу от порта Бендер-Бушер. Дейлям находится на высоте 8 метров над уровнем моря, отличается влажным и жарким климатом. На основе исторических документов на расстоянии 24 километров к северу от порта Дейлям находится старинный порт Махрубан, руины которого сейчас носит название Тале Имамзаде. После разрушения порта Махрубан в период монгольского нашествия или незадолго до этого, развитие порта Дейлам приняло ускоренные темпы. В 18 столетии Дейлам был портовым городом в руках голландцев. Из этого порта в другие точки мира экспортировались такие торговые товары, как хлопок, шерсть, масло, сухофрукты и зерновые. А в Персию возили сахар, чай, финики и прочие товары. В те времена порт Бендер-Дейлам находился в конце знаменитой исторической дороги из Свагам-Махрубан, который считается самым близким и лучшим путем сообщения между Дейламом и центром страны. Порт Махрубан на краю Дейлама в далеком прошлом принимал таких знаменитых историков и путешественников, как Якута Хемави, автора книги «Муаджам Аль-Балдан», Абу Искак Ибрахима Истахри, автора книги «Масалик и Мамалик», книга «Путей государств», Ибн Хавкаля, автора книги «Сурат Аль-Арс», «Облик земли», Насыр Хосро Кубадиани и других географов. Порт Дейлам не был обойден вниманием туристов. Французские археологи Жусе и Бабен, посетившие Иран в 1885 году, оставили путевые записи о Южном Иране, в которых так упоминают о Бендер-Дейлам. Бендер-Дейлам – это небольшой город, где у персов есть крепость, окруженная пальмовыми рощами. Мы в гостях у правителя в его собственном доме. Бендер-Дейлам является одним из лучших портов Персидского залива, торговым центром для Индии, Ирана и Османской империи. В этом порту встречается множество кораблей, принадлежащих разным народам. Крепость, о которой упоминали французские археологи, сохраняется вплоть до наших дней. В порту Бендер-Дейлам существовали еще другие замки, от которых остались лишь развалины. В селениях, расположенных вблизи порта Дейлам, разбросаны многочисленные святыни. Портовый комплекс Бендер-Дейлама построен для загрузки и разгрузки товаров, повышения объема и причаливания грузовых судов, баржей и катеров. Этот портовый комплекс изменил облик Бендер-Дейлама, способствовал расширению коммуникационных и экономических потенциалов этого небольшого порта. Другой округ провинции Бушер – порт Бендер-Генаве расположен на северо-западе провинции, на северном побережье Персидского залива. О Бендер-Генаве в старых книгах и трудах историков и географов упоминается под разными названиями. Издревле он был благоустроен и славным портовым городом с оживленной торговлей. Современный Бендер-Генаве расположен вблизи развалин древнего города, от которого остались лишь скрытые под землей каменные стены, а также некоторые каменные искусственные арки. Стоит отметить, что одной из достопримечательностей порта Генаве являются песчаные пляжи, которые зимой привлекают сюда немало туристов, так как именно в зимний период здесь стоит умеренная погода. Среди исторических достопримечательностей порта Генаве можно выделить многочисленные паломнические места в окрестных деревнях, самым известным из которых является гробница правнука одного из имамов Сулеймана ибн Али, находящаяся вдоль дороги Генаве-Дейлам. Здание имамзаде имеет четырехугольную форму, купол и площадь гробницы, прилегающей к ней, крыльца находятся на восточной стороне особняка. Купол особняка имеет 12-сторонную форму, а его архитектурный стиль является образцом старинной архитектуры побережья Персидского залива и похож на купол гробницы пророка Даниила в городе Сузы. Огромный купол святыни с большим основанием и лестничной поверхностью украшен кафелем голубого, желтого и белого цветов. Величественный купол выглядит особенно впечатляющим в лазурном горизонте порта Генаве. Несколько островов Персидского залива относятся к провинции Бушер. Некоторые из этих островов являются населенными, но некоторые другие имеют только стратегическое значение. Остров Харк, находящийся на расстоянии 57 километров к северо-западу от Бушера, считается одним из важных островов Ирана в глуби Персидского залива. Геологи считают, что остров Харк появился примерно 14 тысяч лет назад. Этот коралловый остров с историей, переполненной взлетами и падением, считается одним из самых главных природных достопримечательностей и красивейших островов Персидского залива. Харк, хотя и занимает небольшую площадь, имеет большое торговое, экономическое, военно-историческое значение. Приблизительно длина острова Харк – это 8 километров, а его ширина варьирует от 4 до 5 километров, так что площадь острова составляет менее 40 квадратных километров. Высота центральной точки острова Харк над уровнем моря составляет 83 метра. Вдоль острова простираются многочисленные холмы. На горных высотах острова Харк есть гора, называемая Тахт, высота которой достигает 76 метров над уровнем моря. Центральное Нагорье придает острову форму парусной лодки. Высокие горы перехватывают сильные северные ветра, тем самым создавая благоприятные климатические условия на южном побережье Персидского залива, где причаливают корабли. Остров Харк, ввиду своих природных преимуществ и глубокого побережья, является идеальной якорной стоянкой и гаванью для причаливания океанских танкеров. Уместно заметить, что один из главных нефтяных терминалов находится на этом острове. Перекачка нефти в нефтехранилище острова Харк впервые началась 54 года назад, в 1960 году. Во время навязанной ирако-иранской войны, начавшейся 22 сентября 1980 года и длившейся целых 8 лет, главной стратегической целью врага было уничтожение экономических и жизненно важных ресурсов и нефтяных предприятий. Саддамский режим добивался ослабления финансовых потенциалов и ресурсов страны, которые, как правило, финансировали за счет добычи и продажи сырой нефти. Враг намеревался задержать процесс снабжения иранской армии и удовлетворения бытовых потребностей населения. Поэтому в течение восьмилетней священной обороны остров Харк 2888 раз подвергался ракетным и воздушным атакам со стороны иракских агрессоров. На острове Харк осталось множество исторических памятников от до и постисламского периодов, с которыми мы вкратце ознакомимся. Могила храма в Пальмире, храм Нептуна, Зороастрийский храм огня, церковь и монастырь Настурьян, каменная могила мавзолей Мир Мухаммада, прозванная Мухаммад Ханафия, считаются историческими памятниками, которые относятся к эпохам сасанидов, парфян и постисламскому периоду и были обнаружены при раскопках на острове Харк. В части горного района на острове Харк обнаружена могила, которую ввиду мелкой глубины и круглой формы приписывают зороастрийцам. Также на некоторых из этих могил, имеющих невысокие входы, видны изображения креста. Это свидетельство о том, что там похоронили своих умерших христиане. Гробница Мир Мухаммада Ханафия является еще одним ценным культурно-историческим памятником постисламского периода, которая сверкает как перстень на юго-западе острова Харк. Здание гробницы, датируемое 738 годом лунной хиджи, соответственно, 1337 годом, относится к периоду правления династии Сельджукидов в Иране. Это здание с двумя зубчатыми сводами в форме пирамиды и одним небольшим кругообразным куполом придает местности особую прелесть. Внутреннее помещение святыни украшено звездными и восьмиугольными плитами. Большинство исследователей и историков считают, что в гробнице лежит пречистое тело Мухаммада Ханафии, сына предводителя мусульман его светлости имама Али, да будет мир с ним. Об этом свидетельствует и надпись, помещенная внутри гробницы. По существующим версиям, Мир Мухаммад Ханафия, сын первого имама шиитов, из огнета амиядов и марванитов по отношению к семейству хашимитов, уехал из Медины. А на дороге в городе Басра остановился на острове Харк, где был отравлен врагами семейства пророка. Золотистая облицовка изразцом внутренних стен гробницы имеет большое значение. Мавзолей Мира Мухаммада Ханафия является одним из самых важных святынь на юге страны. Комплекс гробницы Мир Мухаммада Ханафия занесен в список национальных памятников Ирана под кодом 2205.
феминизм, его основы, учения и следствия. Феминизм – критика основ, учений и последствий. Друзья, предлагаем вашему вниманию пятый выпуск передачи из серии «Феминизм. Критика основ, учений и последствий». В предыдущей передаче мы указали на прискорбное положение женщин в эпоху джахилии. Было сказано, что на фоне появления ислама и крупного преобразования в обществе сформировался новый взгляд на положение женщин, под сенью которого женщины стали пользоваться значительным уважением. Ислам с самого начала признал право женщин на участие в политическом процессе и акцентировал активное присутствие женщин во всех научных, культурных, политических, социальных и экономических областях. Однако западные женщины, проводя акции протеста и инициировав такие движения, как феминизм, старались реализовать свои ущемленные права. Хотя сначала целью этого движения была реализация прав женщин, но последовательно отклонилась от первоначального пути из-за переборов и ошибочных интеллектуальных и нравственных принципов и не добились успеха в реализации достоинства женщин. Сегодняшняя передача посвящена рассмотрению и критике некоторых интеллектуальных принципов феминизма, в том числе индивидуализма и гуманизма. В число важнейших философских принципов феминизма входит гуманизм. Феминизм в качестве явления, возникшего в рамках западного гуманизма, считает человека основой и источником всех истин, знаний и ценностей и не верит в метафизические истины. На самом деле феминизм является отражением гуманистического подхода к этническим вопросам. Подобно модернизму и постмодернизму, основанным на сугубо гуманных ценностях, вместо опоры на Бога феминист даже делает основной упор на человеческий разум. Следует отметить, что гуманистические течения, которые считали материальную сущность человека основой всего сущего и на основе этого оценивали все события, были радикальными движениями с целью противостояния убыточным христианским течением в средних веках. Слово «гуманизм» указывает только на собственные и характерные достоинства человека, а феминизм основан на гуманистических принципах, включающие также принципы как опора на человека, радикальная свобода и отрицание божественных ценностей человека. Опираясь на гуманистические убеждения, феминисты считают, что члены семьи должны иметь независимость и не ответственными быть друг за друга. Это феминистическое убеждение привело к отчуждению людей друг от друга. В результате даже супруги не чувствуют ответственность друг перед другом. Однако исламские законы поощряют взаимную ответственность между членами семьи. Такие законы, как обеспечение жены и детей, поддержка семьи со стороны отца и воспитательная роль матери и тому подобное, подчеркивают обязанности каждого члена в семье. Вопреки оценке феминизма на личной независимости женщины в семейном очаге, ислам, уважая личные права членов семьи, предусматривает многочисленные законы для укрепления связи между членами семьи. Такие законы превращают супругов от независимых людей, не признающих интересов других, в ответственных людей за интересы других членов семьи. Ислам не признает переборов гуманистического взгляда на жизнь, так как у гуманизма нет программ для признания ценности человека и оценки его мышления. Однако ислам и другие божественные религии высоко оценивают человека. На взгляд ислама, с одной стороны, материальный мир наполнился человеком и создан для использования человеком. Весь мир покорен человеку, и все создания сотворены и подчиняются законам Бога. С другой стороны, без божественной помощи невозможно достичь вечного счастья. С точки зрения коранических аятов, человек, как мужчина, так и женщина, способен достичь самого верхнего уровня совершенствования или снизиться до самой низменной степени. Все это зависит от его действий в жизни. Согласно божественным аятам, у любого человека есть положительные и отрицательные аспекты. Коранические аяты, с одной стороны, связывают с человеком негативные свойства, такие как угнетение, безумство, неблагодарность, мятежность, спешность, скупость, алчность, а с другой – крупные свойства, такие как наместничество Бога на земле, щедрость, исконное достоинство, приобретение благ и покорность ангелов. Другим свойством гуманистического мышления в качестве одной из интеллектуальных основ феминизма можно считать веру в неограниченную свободу человека. Но ислам считает, если не ограничить свободу человека религиозными законами, нравственными ценностями и правовыми нормами, его разум окажется под контролем алчных влечений и других низменных животных желаний, под воздействием которых он может совершать любое преступление. Кроме того, неограниченная гуманистическая свобода отрицает также социальную ответственность и соблюдение общественных интересов. Религия считает, что хотя у людей есть конкретные собственные права, но Бог определяет границы, доказательства и условия этих прав, и люди обязаны соблюдать их в качестве божественной обязанности. Индивидуализм, подчеркивающий приоритет личных интересов, считается другой интеллектуальной основой феминизма. Если гуманизм основан на человеческих ценностях, то индивидуализм утверждает, что критерием является человек со всеми своими личными свойствами. Жизнь каждого человека принадлежит ему самому, а не связана с внешними вопросами, поэтому он свободен поступать по своей воле. С таким же подходом феминизм считает человека и его волю критерием всех политических, экономических, нравственных и правовых действий. Согласно феминистическим мыслям, в частности у либеральных феминистов, свобода человека считается единственной общей ценностью, стоящей превыше других ценностей в жизни. Значение человека в рамках индивидуализма достигнет того, что критерием нравственных законов считается человек и его интересы. Хорошим считается то, что нравится человеку в качестве личности. Желания являются неизменяемыми фактами, предназначенными для человека, с которыми должно соответствовать нравственные нормы. На основе этого политические, правовые и нравственные системы должны соответствовать человеком и его свободой, а человек не обязан соответствовать законами. Профессор философии и политических наук в университете Магилла Чарльз Тейлор, признав индивидуализм одной из основных проблем современного западного общества, добавит: «Современные люди утратили более обширный кругозор, так как они сосредотачиваются только на личной жизни. Другими словами, темным аспектом индивидуализма является эгоизм, который лишит жизни значения и препятствует вниманию человека другим и обществу». Вера в индивидуализм среди феминистов побуждает женщин к преследованию своих желаний в полной свободе и без какого-либо ограничения. Согласно таким лозунгам, как право на господство над своим телом, которые преобладают в феминистическом мышлении, привели к распространению абортов и сексуальной свободы. Феминисты-индивидуалисты убеждены, что в условиях, когда на основе личных интересов и желаний можно оправдывать любое действие, зачем женщине терпеть проблемы и ограничения, вызываемые из-за материнской функции? Именно это стало источником ослабления семьи. На фоне появления феминистического движения его радикальные сторонники стали подчеркивать важность реализации женщин своего положения в качестве отдельной личности, отдельного от семейных отношений. Поэтому вторая волна феминизма с большей силой осуждала семью в качестве центра подавления женщин. В общем виде данные преобразования широко внесли в семью индивидуальные принципы и поступки. И как следствие идея о личных правах уничтожила семью в качестве единого органа, состоявшего из нескольких людей. Сегодня в международных документах и текстах, которые находятся под влиянием феминистских мыслей, подчеркивается право женщин на выбор образа половых отношений, то есть однополых или разнополых связей, а также зависимость свадьбы и сексуальной связи от согласия двух сторон. Феминисты убеждены, что для восполнения прошлого и уничтожения покорного характера у женщин личная свобода имеет большего значения для них, и необходимо больше подчеркивать личные свободы, чтобы укреплять в них избирательный характер. Результатом убеждений феминистов и индивидуализма является власть человеческих желаний. Ясно, что это не соответствует исламскому учению. Ислам позволяет человеку удовлетворять желания в рамках религиозных законов, но никогда не позволяет ему стать пленником своих желаний. В исламской мысли Бог является основой всех вещей, так как Он является Творцом и обладателем всего мира. И только при соблюдении религиозных законов человек сможет достичь счастья в этом и ином мирах. Ислам признает приоритет личных и общественных интересов с другой позиции. Ислам параллельно оценивает личные и общественные приоритеты. С одной стороны, ислам практикует индивидуальный подход, то есть когда речь идет о конечной цели сотворения человека – вечном счастье или несчастье человека. Вопрос о награждении или наказании каждого человека зависит от него самого. А с другой стороны, ислам имеет общественные приоритеты и запрещает любую личную свободу, которая вредит общественным интересам. Ислам не признает абсолютный индивидуализм в семье, личный приоритет в семейных отношениях входит в принципы секуляризма. В светской семье женщина и муж не несут ответственности друг перед другом. Однако в исламской семье прогресс и процветание каждого супруга означает прогресс другого. Права и ответственности каждого из них предназначены в рамках совместной жизни.
Хадисы как руководство к истинному счастью и спасению. Все божественные религии признают намаз самой возвышенной формой олицетворения, богослужения и поклонения Богу. Намаз занимает особое место в достоверных хадисах, переданных со слов пророка ислама и непорочных членов его дома, да будет мир с ними. Мы, в свою очередь, решили посвятить несколько передач этому важному Божьему предписанию. Оставайтесь с нами. Намаз занимает самое высокое и важное место среди всех видов богослужения и поклонения. Богослужение может быть либо словесным, либо практическим. Намаз – это такая форма богослужения, которая содержит в себе обе формы – вербальную и практическую. Когда правоверный встает, чтобы совершить намаз, и начинает читать коранические суры, а во время коленопреклонений – земного поклона и ташахуда произносит зикры, он совершает вербальное богослужение. А все действия, стояние во время чтения сур, коленопреклонение и падение ниц считаются практическим богослужением. Пророк Мухаммад, да благословит Аллах его и его семейство, в этой связи говорит: «Намаз словно голова ислама». Согласно хадисам, повелитель правоверных, его светлость Али, да будет мир с ним, незадолго до мученической смерти сказал: бойтесь Аллаха в отношении намаза, ибо намаз – столб вашей веры. Его светлость имам Бакыр, да будет мир с ним, повторяет данное уподобление намаза опоре и столпу религии, говорит: намаз – столб религии. Его можно сравнить с опорой шатра. Если опора шатра стоит прочно, то колья вбиты, а веревка натянута. Но стоит опоре скривиться или сломаться, то ни колья, ни веревка не держат палатку. Следовательно, если человек разорвет свою связь посредством намаза с Богом, то все другие действия человека утрачивают свое значение и эффективность. Таким образом, намаз придает душе значение и ценность всем остальным поступкам человека, ибо намаз возрождает в человеке дух искренности. В хадисе от имама Джафара Садыка, да будет мир с ним, говорится: первое, о чем спросит человека в день суда, это намаз. Если намаз человека будет принят, то будут приняты и другие деяния и поступки человека. А если же намаз не будет засчитан и принят, то не будут засчитаны и прочие деяния человека. В пояснении данному хадису следовало бы отметить, что намаз считается самой возвышенной формой богослужения и самым лучшим видом и средством связи и контакта человека со своим Создателем. Если человек правильно налаживает эту связь, придает ей значение и относится с трепетом, то такая связь сближает человека с Богом и придает искренность в богослужении и во всех других его поступках, что служит фактором их принятия. В противном случае все деяния и поступки человека лишаются искренности, приобретают различные другие оттенки и утрачивают свое значение и ценность. В 45-м аяте суры Аль-Анкабут «Паук» мы читаем: «Совершай намаз, ведь он оберегает от мерзких поступков». Ввиду того, что намаз напоминает человеку о самых мощных сдерживающих факторах, таких как вера в начало и загробную жизнь, он обладает мощной силой, воздерживающей от греховного и предосудительного.
Человек, который встает, чтобы совершить намаз, когда произносит такбир, заверяет тем самым, что нет ничего и никого превыше Аллаха, и вспоминает о дарах и благах, ниспосланных ему Всевышним, за что он благодарит Аллаха. И нет сомнений, что это зарождает в сердце и душе человека стремление и стимул к истине и чистоте. Священный Коран в данном аяте продолжает: «А напоминание Аллаха более велико». В данной части аята Коран отмечает очень важный момент, а именно то, что поминание Бога служит основой и самой главной частью счастья и блага. В действительности главным фактором, который сдерживает от совершения предосудительного, является поминание Аллаха и зикр. Каждый намаз воздерживает человека от предосудительного и запретного в той мере, в какой он удовлетворял условия совершенства и духа богослужения. Рассказывает, что некий юноша совершал намаз вместе с посланником Аллаха и в то же время грешил. Посланнику Аллаха поведали об этом, на что его светлость ответил: «В один прекрасный день намаз воздержит его от греховного». Через некоторое время юноша раскаялся. Помимо ряда условий, соблюдение которых обеспечивает правильность выполнения этого богослужения, есть также ряд и других условий, соблюдение которых гарантирует возвышение и совершенство намаза. В числе таких условий следует упомянуть внутреннюю и внешнюю чистоту. Мы знаем, что место, где совершается намаз, одежда, которую молящийся использует во время намаза, ковер, на котором мусульманин совершает намаз, вода, которую он совершает малое омовение вуду и полное омовение гусль, и место, где это совершается, не должны быть захваченными и насильно отнятыми у других. Человек, который совершает намаз, не должен и не может совершать насилие, несправедливость, заниматься ростовщичеством, взяточничеством и использовать недозволенное шариатом имущество. Таким образом, пятикратное совершение намаза в течение суток является своего рода призывом к соблюдению прав других. Имам Джафар Садык, да будет мир с ним, сказал: «Если человек хочет узнать, принят ли его намаз или нет, он должен посмотреть, смог ли намаз, который он совершил, удалить его от грешного и того, что является развратным. Его намаз принят в той мере, в какой он удерживает его от предосудительного и недозволенного».
Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Ирана». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russiansobachka@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Телеграм, Инстаграм и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.
Thank you.